спросили, что он хотел сказать своим романом «Анна Каренина». И он немного задумался и ответил. Для того, чтобы сказать, что я хотел сказать этим романом, мне надо написать его еще раз. Если бы мы спросили у апостола Иоанна, что ты хотел сказать книгой Откровения, то он бы сказал, наверное, то же самое. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне необходимо написать книгу Откровения еще раз. Вы знаете, что существует много толкований книги Откровения. И даже внутри нашей церкви иногда какие-то отрывки из книги Откровения мы понимаем или можем понимать по-разному. Но мы сегодня обратимся к этой книге, но я не претендую на роль человека, который является крупным специалистом книги Откровения. И вообще мы посмотрим на один из отрывков книги Откровения не с точки зрения нашей вот такой вот традиционной интерпретации в свете как описания будущих событий. Мы посмотрим несколько по-другому. Итак, в центре нашего внимания будет отрывок, который записан в 6 главе книги Откровения, начиная с 9 стиха. Вы знаете, что в 6 книге Откровения Иоанн описывает видение снятия печатей. И в 9 стихе, или начиная с 9 стиха, Иоанн описывает снятие пятой печати. Чаще всего мы касаемся этого описания для того, чтобы в дискуссии с представителями других вероисповеданий, для того, чтобы объяснить, что Иоанн здесь не говорит о существовании человека после смерти. Но и снова же, не об этом мы сегодня будем размышлять, обращаясь к этому отрывку. Итак, давайте мы его вначале прочитаем. Откровение, 6 глава, с 9 по 11 стихи. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Итак, в чем же вот особенность этого отрывка? Иоанн здесь описывает группу людей, которые при жизни в результате своего следования за Иисусом Христом не получили ничего, кроме клеветы, кроме унижения, кроме мучения и кроме смерти. По сути дела, вот в пятой печати он описывает молитву к Богу людей, которых можно назвать полными неудачниками. Но, по крайней мере, с точки зрения обычного человека. Следование за Христом в этой жизни не дало им никаких видимых преимуществ. Может быть, когда Иоанн писал эти слова, может быть, он вспоминал тех христиан, которые пострадали в Риме во времена Нерона. И вы помните, что Нерон для того, чтобы переустроить Рим, он сжег Рим и в этом обвинил христиан. И толпы людей были уверены, что именно христиане виновны в этом страшном пожаре. Поэтому, когда христиан бросали в амфитеатры на растерзание диким зверям, когда христиан обворачивали в просмоленную ткань и в римских садах из них делали горящие факелы для освещения гуляющей, прогуливающейся публики, это считалось абсолютно нормальным, и считалось, что эти люди несут заслуженное наказание за то страшное зло, которое они совершили. И вот эти люди, эти первые христиане в Риме, они были оболганы, оклеветаны, и никто при жизни не восстановил их доброе имя. Люди, которые видели их мученическую смерть, рукоплескали и считали, что так им и надо. Поэтому Иоанн, он описывая вот эту ситуацию, он представляет людей, вот, которые вот так, как христиане в Риме, в результате своего следования за Христом, не получили ничего. И по сути дела, он представляет уже картину, которая находится за кадром. Он говорит о том, что кровь этих людей, как и кровь Авеля, она вопиет к Богу от земли. Он, по сути дела, говорит, что все то, что случилось с этими людьми, не прошло бесследно для Бога. И Бог видит все то, что им пришлось пережить, совершенно иначе, чем видят те люди, которые остались живых и которые думают об этих христианах. Бог видит совсем по-другому. Все то, что случилось с ними, их мученическая смерть, их жизнь, полная клеветы, унижений и страданий, являлась вот этой вот молитвой, этим обращением к Богу. Ведь, по сути дела, эта жизнь, жизнь тех, кто последовал за Христом, была полна страшной несправедливости. Они были страшными неудачниками. И тот, кто смотрел на них со стороны, думал, ну ради чего идти или ради чего следовать таким путем. И вот прежде чем мы пойдем дальше, давайте мы немножечко остановимся и перейдем в наше время. По сути дела, мы живем во время, когда господствует Бог успеха. И успех, который мы сегодня видим в этом мире, или который диктуется этим миром, он должен выражаться в первую очередь в количестве денег. Успешный тот, у кого есть деньги. Успешный тот, у кого есть определенное положение в обществе. Успешный тот, кто сделал хорошую карьеру. Успешный тот, у кого есть хорошее здоровье. Или, по крайней мере, тело, соответствующее определенным стандартам. Поэтому уйма людей сегодня устремляется в фитнес-залы для того, чтобы смастерить, отформатировать, так сказать, свое тело, чтобы оно было тоже признаком успеха. Ну и, может быть, еще какие-то категории успеха, которым живет общество, которое нас окружает, вы можете назвать тоже. Ну, и примерно некоторые из них я назвал. И вот когда человек обращается к Иисусу Христу, очень часто вся эта успешность, которой живет мир, она сходит на нет. И Бог, за которым ты последовал, не гарантирует тебе, что тот успех, которым живет окружающий мир, будет и в твоей жизни. И даже тогда, когда мы к Нему обращаемся в молитве, а мы обращаемся к Нему в молитве не только о том, чтобы трехангельская весть была проповедана по всей земле, мы обращаемся к Нему в молитве и о том, чтобы хлеб наш насущный у нас был, и чтобы одежда была. И мы молимся к Нему и тогда, когда у нас здоровье плохое, мы молим Его об исцелении. Очень часто мы просим у Бога, чтобы Он явил Себя в нашей жизни, но очень часто мы этого можем не видеть. В моей пасторской практике я был свидетелем того молитвы, когда мы совершали или помазание. И люди, которые болели неизлечимым онкозаболеванием, они исцелялись. Но я был свидетелем того, как люди, болевшие неизлечимым онкозаболеванием, после или помазания умирали. И у каждого из нас есть как опыты отвеченных молитв, так у нас есть и опыты неотвеченных молитв. И, конечно же, иногда мы проводим богослужение, где мы делимся своими опытами. И это вдохновляет, как Бог участвует в нашей жизни. Но если бы мы выделили отдельное время для богослужения, где мы делились бы тем, как Бог не проявил Себя в нашей жизни, то нам тоже было бы о чем рассказать. Поэтому вот в этом отрывке апостол Иоанн, он описывает людей, которым, в общем-то, никаким успехом при жизни хвалиться было нельзя. У них не было успеха. Ни доброе имя их не было оправдано. Они ушли из этой жизни оклеветанными. И ни умерли они хорошей смертью, а умерли в мучениях. И вот тут, когда мы сталкиваемся с такими вот ситуациями, всегда возникает нужда, всегда, вот когда народ Божий оказывается в той ситуации, когда кажется, что Бог никак не участвует в его жизни, всегда возникает необходимость в слове пророка. Наш жизненный опыт, все то, что мы переживаем в нашей жизни, что мы можем увидеть, потрогать и так далее, он может свидетельствовать нам о том, что Бог не слышит наши молитвы. Или у нас бывают в жизни периоды, когда нам может казаться, что Бог наши молитвы не слышит. И вот такие моменты, когда тебе кажется, когда все свидетельствует тебе о том, что Бог как будто бы забыл о тебе, очень важно услышать слово пророка, который говорит весть из другого мира, не из твоего мира. Мир, в котором мы живем, жизнь, которую мы проживаем, может иногда нам говорить о том, вот мы посмотрели нашу жизнь, и она может говорить нам о том, о, как же Бог участвует в моей жизни. И мы можем говорить «Аллилуйя», но бывают моменты в жизни нашей, когда кажется, что Бога вообще нет. И вот в эти моменты, когда опыт нам не говорит ни о чем, слово пророка, слово из другого мира, оно нам говорит очень важную весть. В такие моменты очень важно прислушиваться не к своему опыту, а к тому, что говорит Божий человек, Божье Слово, обращаясь к нашему сердцу. И вот Иоанн, он открывает нам вот ту картину, которая для обыденного человеческого опыта неощутима. Он нам в книге Откровения открывает завесу и показывает, что происходит там. И оказывается, что Бог слышит этих людей. Бог слышит наше сердце тогда, когда нам кажется, что Он нас не слышит. Бог слышит наш вопль тогда, когда нам кажется, что наш вопль не доходит выше, не проходит выше потолка. Богу не безразличны наши страдания, Богу абсолютно не безразличны те несправедливости, через которые мы проходим в нашей жизни. И если Он не отвечает сразу же, это не значит, что Ему все равно. И это не значит, что Он не будет восстанавливать справедливость, но Он это будет делать тогда, когда Ему угодно, и когда придет Его время, а не тогда, когда нам угодно, и тогда, когда мы говорим: «Господи, вот прямо сейчас давай и действуй». И вот этот вопль несправедливо убиенных, Иоанн выражает вот этими вот словами: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Вот это вот слово «мстишь», которое мы вот читаем в этом отрывке, это слово, оно не о вот той просто человеческой мести, которую мы иногда как в фильмах видим, да, вот отомстил. Ну, мы вообще, кстати, живем так где-то неосознанно стремлением вот к отмщению. Мы говорим вот так, да, если правда торжествует, зло повержено, мы радуемся. Так вот, это слово «мстишь», оно, это то же самое слово, которое использует евангелист Лука в притче о бедной вдове, которая обращается к суде: «Доколе не защитишь». Мстишь, защитишь, а если уж дословно, то это вопль о восстановлении справедливости. Другими словами, Иоанн представляет эту молитву, она примерно звучит так: «Господи, когда же наконец-то ты восстановишь справедливость? Когда же, наконец-то, Господи, ты покажешь, что наша смерть не была впустую, ненужной? Когда ты покажешь, что наша жизнь, которая с точки зрения людей, живущих живущих успехом, была жизнью полных неудачников, когда же ты, Господи, покажешь, что вот такая наша жизнь, она была прожита на самом деле не зря? Когда же это, Господи, случится? Когда же, Господи, ты восстановишь наше доброе имя?» когда это будет? И вот эта молитва показывает, что Господь тоже живет этим «когда». Потому что если у нас, людей, чувство справедливости развито, то у Бога чувство справедливости, Он источник всякой справедливости, Он источник всякой правды. И оно развито, конечно же, ну, не, даже к Богу нельзя говорить «развито», да? Оно во всей полноте присутствует в Боге. Поэтому то, что случается с его детьми, вся эта неправда, все эти болезни, все эти унижения, вся эта клевета, все, весь тот неуспех, который обрушивается на них в этой жизни, даже если с точки зрения мира они кажутся полными неудачниками, и они не понимают в этот момент Бога, эта молитва говорит, Бог слышит. Бог слышит твое сердце, когда оно кричит. Бог понимает тебя. Тогда тебе, когда тебе кажется, тебя не понимает никто. Богу абсолютно не безразлично все то, что с тобой происходит. Но у Бога темп и время другое. И вот у этих людей есть одна очень важная деталь. Обратите внимание, эти мученики не бросились, ну, условно говоря, не бросились, засучив рукава, восстанавливать справедливость сами. Они отдают в руки Божьи восстановление справедливости. Когда и как это должно случиться. По сути дела, они отдают в руки Божьи свою неудачную жизнь. И они выражают вот это вот ожидание, доколе, Господи. И вот, по сути дела, посмотрите, как Господь выражает свой ответ в отношении этих людей. И даны были им одежды белые. А вы помните, в книге Откровения одежда белая – это символ чего? Символ победы и символ чистоты. По сути дела, у Бога в отношении этих людей свой ответ. Мир говорит, вы неудачники, вы прожили свою жизнь зря. Ваш выбор следовать за Иисусом – это абсолютно безумный выбор. Посмотрите, что Он вам дал в жизни. Да ничего. Да вы не здоровее, вы не успешнее, вы не богаче. Вы, вот кто вы. Вы, в конце концов, оклеветанными умерли мученической смертью. А Бог говорит, вы самые успешные. Потому что вы, вот ваша жизнь – вы прожили жизнь так, что вы получили одежды победы и праведности. Здесь, в этом мире, это не очевидно. Поэтому слово пророка, по сути дела, говорит, что вот эта жизнь, вот такая жизнь, чрезвычайно весома и стоящая. Несмотря на то, что в этом мире она не стоит ничего, как кажется. Я сейчас вспоминаю историю, которая была у нас... Я мальчишка еще был. Может быть, я точно эту историю не расскажу. Но суть, она такая. В той общине, где мы жили, там в Украине, до перестройки, там была так в 70-е годы, и в семьях баптистов, и в семьях адвентистов забирали детей. Лишали родительских прав, и детей забирали, и отдавали в детдома, вот, и в той общине, там, в нашей, была одна сестра, которая, когда она обратилась к Богу, у нее был муж военный. Он лишил ее родительских прав, забрал двух дочерей. Она до 18 лет не имела права с ними встречаться. У нее была самая низкая работа, там уборщица где-то она работала, и более того, она еще платила алименты. Я иногда думаю об этой женщине. Что ей пришлось пережить? Один только Господь знает, сколько она переживала вот этих искушений, этих вопросов. А вообще, стоило ли мне идти за Христом? Стоило ли мне делать этот выбор и прожить жизнь вот так? И кажется, вот эта жизнь, вот такая жизнь, которую она выбрала, она же ведь абсолютно неправильная. Неправильный выбор она сделала. Так нельзя было жить. Если бы она сделала другой выбор, дети были бы с ним, с ней, была бы семья, а так без семьи, без детей. И еще переносить этот позор. Кто помнит советское время, если у женщины забирали алименты, что же это за женщина такая должна была быть, чтобы у тебя забирали еще алименты? Этот позор, шлейф позора, который шел за ней по жизни. И с точки зрения людей, это абсолютно поломанная, неправильная, несчастная жизнь. Так вот, в отношении таких людей Господь говорит, вот на этот вопль доколе Господь отвечает: твоя жизнь – это самая достойная жизнь. Им даны были одежды белые. Вот этим вот неудачникам они получили одежды белые. Вы знаете, я, когда читаю этот отрывок, я думаю о своих детях. Я думаю, чего бы я хотел для них больше всего. А я бы хотел, чтобы они тоже получили одежды белые. Ведь не рамками этой жизни измеряется успех жизни. Вот об этом отрывок. Не рамками этой жизни. По сути дела, итог нашей жизни не здесь, а в руках Божьих. Суд о нашей жизни, последнее слово о нашей жизни выносит Господь, а не человеческие суждения. И можно в этой жизни быть здоровым, можно быть успешным. В этой жизни у тебя может быть все, но ты не получишь одежд белых. А вот эти люди, они получают одежды белые. И поэтому их жизнь, жизнь вот этих вот полных неудачников, чрезвычайно успешная жизнь. И дальше Господь объясняет этим людям, почему им нужно еще подождать, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Интересно, что в некоторых версиях вот Нового Завета слова «число» нет. И это завершение вот этого 11 стиха можно представить по-другому. «Доколе сотрудники их и братья их, которые будут убиты, так как и они, не придут к полноте». Идея заключается не в том, что у Бога есть некоторое число, и Он ждет, ну когда ж там вот столько-то человек должны быть несправедливо убиты. Идея в том, Господь говорит, что я жду, когда вот сотрудники ваши и братья ваши, которые живут, они дойдут до той же полноты, чтобы и их жизни можно было увенчать тем же самым итогом – одеждами белыми. И вот здесь мы с вами затрагиваем еще один момент, очень важный, который прямо это как бы не представлен в этом отрывке. Что же это за жизнь такая, которая в итоге получает как награду, как итог, это окончательное слово от Бога, одежды белые? Что же Господь ждет от нас, живущих, какой полноте призваны мы дойти, чтобы и мы могли получить эти одежды белые? Это не только вот такой выбор и следование за Христом. Это не только отказ от собственной борьбы за справедливость и готовность отдать свою жизнь, последствия своей жизни, все отдать в руки Божьи, и даже восстановлению твоего доброго имени отдать в руки Божьи. Здесь еще есть одна деталь, которая очень важна. Посмотрите. Он видит, Иоанн видит под жертвенником души убиенных за Слово Божие. Это очень важная вещь. Во внешнем дворе храма стоял жертвенник, и когда приносилась жертва, то кровь жертвы выливалась под жертвенник. И по сути дела Иоанн представляет этих людей, вот, которые так вот, ну, мученически умерли, которых жизнь кажется бессмысленной и неуспешной, жизнь неудачников, Иоанн представляет этих людей, жизнь этих людей, как жертву. Они выбрали прожить жизнь жертвы. Потому что христианство на самом деле – это нездоровый образ жизни. Христианство на самом деле – это не совершенное знание Писания. Нет, эти вещи, они важны, они могут быть. Но христианство – это нездоровый образ жизни, это не знание Писания. Это не участие в уроках субботней школы или еще в чем-то. Христианство на самом деле – это следование за тем, кто превратил свою жизнь в жертву. Христианство – это готовность и способность жертвовать. Так вот, эти люди возлюбили Бога настолько, что они сделали свою жизнь жертвой. Поэтому Иоанн и говорит, их кровь под жертвенником. Они – жертва. И тот, кто готов следовать за Христом настолько, чтобы его жизнь была жизнью жертвы. По Иоанну получает одежды белые. И когда Господь говорит этим людям, я жду, когда они дойдут до полноты. По сути дела, Он говорит, я жду, когда же и их жизнь станет жизнью жертвы. Вот тех, кто остались живыми. Когда же они готовы будут переступить через свой эгоизм и проявить в своей жизни вот ту же жертвенную любовь, которую явил Христос на Голгофе. Я их готовлю к этому. Послушайте, из субботы в субботу мы приходим сюда не просто для того, чтобы узнать лучше Библию. И не только для того, чтобы на перерыве поговорить друг с другом. И не только для того, чтобы какую-нибудь бумажку или не бумажку положить в пожертвование. И утренний страж мы дома читаем. Не просто для того, потому что это положено. У Бога одна цель в отношении каждого из нас. Чтобы наша жизнь в каждом своем шаге, в каждом своем деле стала жизнью жертвенной любви. С точки зрения мира, это величайшее безумие. С точки зрения Божьей, это жизнь достойная белых одежд. Ну и последнее. Вот эти люди, которые так отдали свою жизнь, они не были просто фанатичными жертвователями. Вы помните, апостол Павел говорит, что если я дам свое тело на сожжение, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Когда они отдавали свою жизнь так Господу, отдавали свою жизнь так ради Христа, они отдавали, потому что они любили. И они знали, что они любимы. Поэтому жертвенная любовь – это не какой-то такой вот фанатичный подвиг, который я должен делать. Тот способен на настоящую жертвенную любовь, кто знает, что он любим, кто вдохновлен той любовью, которая коснулась его сердца. И мы возвращаемся к тому, о чем я говорил раньше. Для того, чтобы знать, что ты так любим, есть только один источник – Слово. наш жизненный опыт может иногда говорить нам, что Бог нас очень любит, когда у нас обычно все хорошо. И наш жизненный опыт может говорить нам, внушать нам, что Бог нас не любит, и Он от нас отвернулся, когда у нас в жизни не лады. А слово пророка, слово Божье, обращенное к нашему сердцу, если мы готовы его слышать, и если мы делаем все для того, чтобы его слушать, оно каждый день нам говорит об одном. Ты любим. Для Бога дороже, чем ты, никого нет. Он отдал ради тебя своего сына. Помни, что бы ни было в твоей жизни, как бы ни было тяжело, какой бы мрак тебя ни окутывал, как бы тебе ни казалось, что молитвы твои не услышаны, ты любим. И дороже у Бога никого и ничего нет, потому что Он отдал за тебя своего сына. И тот христианин, который учит доверять не своему опыту, опыт бывает разным, а тот христианин, который изо дня в день учится доверять этому слову, он все больше и больше погружается в эту невероятную Божью жертвенную любовь. И тогда все, что он делает, это тоже жизнь, служение непрекращающейся жертвы. Иоанн распахивает перед нами завесу между видимым и невидимым, между земным и вечным. Он пытается нам показать, что последнее слово о нашей жизни – не в наших руках, и не в руках, и не во власти тех людей, которые смотрят на нас со стороны. Окончательное слово о нашей жизни у Бога. Он выносит последнее слово. И наша задача изо дня в день учиться слышать это слово. Не себя, не людей, не опыт, а слово, с которым Он обращается к нам. Помолимся.